Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели, мы находимся. В уроке номер 14 по книге Эйха, в середине третьей главы, а именно на 17-м пасуке. То есть мы начинаем с псуким, который начинается с буквы Зайн. Вначале я прочитаю три пасука на русском, потом на иврите, и будем разбирать. «И лишилась покоя душа моя, забыл я о благоденствии, и подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Господа. Вспомни, Всевышний, о горе мое, о страдании моей». Дальше я сам не понимаю, что он говорит. «Они полынь и отрава». Что это означает на великом, могучем русском языке, это некоторая загадка. Теперь. «Ватизнах мишалом навши». Душа моя забыла, стала музнехет, стала отодвинутой от покоя. «Венищите това». И забыла она о том, что такое хорошо, добро. «Воомар» и сказал. «Аватницки я пропадаю на вечность, тахалати мешай». Мяшем, я как бы отчаялся от Всевышнего. Я перевожу уже своим переводом. Захар Аниев, вспомни мои горести, умарари и мою горечь Лаана Рош, которая становится главой, началом. Я более или менее точно перевел то, что написано. Понятно, что смысловое значение здесь не очень понятно. И, значит, первое, что здесь есть. Рав Йосеф Каро пишет в комментарии на Эйхо, что я отчаялся от всего добра, забыл я обо всем добре. Человек, который уводит в плен, он забывает о всем хорошем, что у него было. Это простой пшат, простой перевод того, что здесь произошло. Здесь есть некоторые комментарии Мидраша, которые я до конца не могу списать с пасуком. Я сегодня пытался это сделать, но тем не менее, несмотря на то, что я не смог это сделать, я попытаюсь это как-то перевести, потому что объяснить у меня не получается. «Нашите това», то есть «я забыл обо всем добре». Говорит Раби Шимон Гамлиэль, что это речь идет о законах траура Тиша Биава, Швайс Раба Тамуза, 17-го Тамуза, 9-го Ава, с времени Беном Царим, и он говорит, что такое това, которое забывается в это время, это мыть ноги и руки после того, как человек сходил, сделать омовение ног и рук после того, как человек сходил в баню, помылся. Это Мидраш из Эйхи Раба, который приводит нам комментарии Рав Коэн Цодек, который говорит о том, что человек во время горести, во время осады Иерусалима и так далее, забыл, что такое мыться, и поэтому этот траур газру на нас тоже. У нас есть запрет в Тиша Биав о том, чтобы мыть даже ноги и руки. И даже руки можно мыть только вот кончики пальцев, то есть до Кишрей Эцбаот, пальцы, все пальцы можно мыть, но полностью мыть нельзя. Раби Иуда бен Батира, он... был в каком-то месте, месте Арува Цома, и там он пасак, остановился. Асарейт Кништа пришел в синагогу, пришел глава синагоги к нему и сказал, «Ашга Халай, обрати на меня внимание». Ответил он, «Ахалта обсикта, ты уже ел и прервал еду». В Эрев Тиша Биав у нас есть галаха, что человек, который последнюю еду, которая делается накануне Тиша Биава, не в этом году. В этом году у нас канун Тиша Биава, на самом деле сам Тиша Биав Шаббат, поэтому в этом году мы делаем все три трапезы Шаббата нормально, только заканчиваем до захода солнца, чтобы вовремя начать пост. Но в нормальной ситуации есть сауда мафсекет, которые сидят, кушают, сидя на полу, и посыпают пеплом еду, которую мы едим, и это называется саудат мафсекет. Еще раз, в этом году такой сауды нету, это нормальная третья сауда, потому что шаббат отодвигает эти вещи. Но шаббат надо, еду надо кончить до того, как начнется пост дошки. Он его спросил, ты уже поел и прервался? Ответил ему, ашга халай дело лимру, мин гамара ахаль. Посмотри, обрати на меня внимание, чтобы ты не сказал, что я ел что-то горькое, что ел горечь. Это история, которая произошла с Раби Игудой, и... отсюда делается вывод. Из этой истории говорится, что псика лахар саудат мафсекет, остановиться перед трапезой после саудат мафсекет, после вот этой последней трапезы, которую едят перед постом, что в ней есть добавка тасефет йомтов. Тосефет Тиша Б'Ав, я оговорился, что мы должны прерваться в Тиша Б'Ав, так учит этот Мидраш, что мы должны прерваться в Тиша Б'Ав, до Тиша Б'Ава начать пост за несколько минут, прибавить к посту от буднего дня. И то же самое не только с Тиша Б'Авом, то же самое с Йом-Кипурим. Надо прибавить к посту Йом-Кипурим, и Судат Мавсекет надо сделать заранее. Но после этого человек может, закончив Судат Мавсекет, еще какое-то время, если он решил попить, поесть, то после Сауды он имеет право это сделать, но не вплотную к Йом-Кипуру и к Тиша Б'Аву. Так учит этот Мидраш историю, которая произошла. Лагалоха, мы поским, что есть Тосефет Йом-Кипур. К Йом-Кипуру мы обязаны прибавить к посту, мы постимся не 24 часа, а несколько больше. Мы до Йом-Кипура начинаем и после Йом-Кипура кончаем. Мы добавляем к посту в начале и в конце. В Тиша Б'Аву нету дин Тосефет Тиша Б'Ав. И Тосефет других постов нету такого закона. И мы можем до самой шки впритык кушать. Ну, понятно, что надо иметь точные часы, более или менее. Но, тем не менее, у нас нету мицвы добавить к посту Тиша Б'Ава. Тем более в этот год, в принципе, есть мнение, что вот это вот мнение, которое мы сейчас считали, что существует такая мицва, мы его не поским. Но тем более в этот год, когда Тиша Б'Ав нидхе, безусловно, он отодвинут на завтра, безусловно, нет никакого тама, нет никакого смысла добавить Тиша Б'Ава. Раби Хия однажды пошел в Луд и оказался у Раби Йошуа бен Леви. Сказал ему: «Лама мицтер маркан, чего ты так мучаешься, что у тебя плохого?» Ответил он: «Я ану ахлин мингаган, я покушал в соответствии с нашим мингагом, то есть я кушаю так, как обычно кушают в будние дни, и поел вещь, которая называется гизит. Это какая-то достаточно серьезная, хорошая еда. Потом я к ней вернусь. То есть, я ел гизит всю неделю. И нужно какое-то изменение, чтобы было изменение, чтобы сейчас я поел что-то другое». Спросил он ему: «А что вы делаете в шаббат? Когда вы едите в шаббат, если всю неделю вы едите эту еду, ты привык к этой еде, ты ее ешь, что вы делаете в шаббат?» Он говорит: «Я ее в два раза больше, удваиваю количество этой еды». Отсюда мы учим, что тот, кто делает серьезную, такую серьезную трапезу в будний день, должен добавить в шаббат, который после этого буднего дня, и умножить еду в шаббат. То есть шаббат должен отличаться от буднего дня, и мы должны есть больше. Тиша Б'Ав, Верев Тиша Б'Ав, нам говорит этот пасук, я не очень привязываю это к пасуку, я вижу где-то в комментарии, и не могу точно определить в пасуке. Пасук, который говорит, на русском он еще проще, может быть, на русском это легче: «Лишилась покоя душа моя, забыл я о благоденствии». О чем я забыл, что лишил? Я должен сделать так, что я должен забыть о той трапезе, которую я ел накануне Тиша Б'Ава. Сделать ее так, чтобы еда, ну, я был сытым, понятно, надо перед постом поесть. Но, тем не менее, чтобы это я не ел прямо впритык к посту, чтобы прошло какой-то интервал времени. Это учит Мидраш из этого пасука. И Лагалоха мы учим из Геморы, что в Йом-Кипур есть Тосефет Тиша Б'Ав, в Шаббат есть Тосефет Шаббат, а в посты, кроме Йом-Кипура, нету Тосефета, нету добавка к посту. Но, тем не менее, есть такой Рабан, Раби Игуда бен Батира, который так учит эту гемору, и Рабан Шимон бен Гамлиэль, не гемору, а мидраш, который приводит вот Тосефет Тиша Б'Ав из этого поста. Поэтому я решил с вами все-таки поделиться. И смысл этого, пока я говорил, мне стало понятно то, что я не понял до этого, смысл этого того, что я должен забыть о благоденствии. Я во время поста должен как-то, какой-то должен быть гефсек, перерыв между тем, когда было хорошо, и постом. То есть перерыв между едой и постом – это Тосефет Тиша Б'Ав, это добавка к Тиша Б'Ав. Минхас Хинух приводит махлокис решоним, спор решоним, есть ли Тосефет Тиша Б'Ав. Несмотря на то, что Мишна Брура пишет, что нету, Минхас Хинух приводит решоним, которые считают, как этот Рабан Шимон бен Гамлиэль, что он существует. Лагалоха, этого не надо опасаться вообще, тем более в этот год, я повторяю. Теперь я возвращаюсь к комментарию Рав Пали, который я уже последние разы все время читаю. И он говорит, что уже известно, что цадик, суть понятия праведника, который пришел для того, чтобы выбрать искры, он должен спуститься внутрь клипы, внутрь шелухи, которая вся целиком состоит из понятия «ра», из понятия «зло». Для того, чтобы оттуда вытащить ницецот к душе, те искры святости, которые там находятся со времен еще до творения этого мира, они там появляются, и нужно их оттуда вытащить. И для этого цадик пришел в этот мир, чтобы спуститься и вытащить, соединить это с к душе. В момент, когда он попадает в эту клипу, в место зла, тогда у него нет никакого соединения с тем, что называется к душе, а только бекоши, только совсем чуть-чуть. И это соединение, которое называется совсем чуть-чуть, понятно, что цадик от этого страдает. Получается, что он соединен с к душей на уровне слабо соединен и соединен с клипой на уровне соединен очень сильно. Он находится внутри нее. Когда-то, уже довольно много лет назад, с тех пор прошло, в начале 90-х годов, Рош Ишива Шватамира, Элиэзер Кугель, хотел, чтобы я поехал в Ленинград. Я не очень хотел, в общем, он меня уговорил, заставил, трудно сказать, как это называется. Вот. И он сказал, что то, что не надо бояться, когда там работаешь, что если ты преподаешь Тору и даешь Тору, то ты не должен бояться, что ты оттуда почерпнешь что-то нехорошее. Потому что есть закон. Закон кашрута, он перефразировал его для того, чтобы так красивее сказать, что тот, кто палет, он лобале. Тот, кто из себя отдает, он в это время не принимает. И тем не менее, цадик, который... Это очень хорошо для того, чтобы уговорить кого-то поехать куда-то далеко, в состоянии клипы. И, может быть, это необходимо делать, я с этим не спорю. Трудно спорить с Талмидей Хахомим вообще, с Мециютом, который есть в нашем мире, что Акодыш Брагу спускает праведников в состояние клипы для того, чтобы они там сделали ту авойду, для которой они предназначены. Но при этом цадик, который там находится, он находится внутри клипы, и его связь к душе очень слабая. И тогда у него нет соединения, а только слегка, очень слабое соединение. И радость, удовольствие от этого соединения, от шалома, шлеймута, который и существует, оно как бы забыто. Когда-то все было хорошо, он находился внутри, к душе, он был связан со Всевышним, теперь эта связь не прервалась, понятно, но очень ослабла. Он находится внутри клипы, связь с клипой очень усилилась. И вот это состояние шлемута, цельности, оно как бы забывается от этого человека. После того, как сейчас у него только тяжелые суды, которые идут со стороны клипы. Это то, о чем говорит Ирмияху, что мы сейчас, во время разрушения храма, отправляемся в Галут-Бавель. Понятно, что когда Акодыш Барагу отправляет нас в Галут-Бавель, он отправляет с определенной целью. Есть гемора, которая говорит, что «Ло галхуам Исраэль галут, элэк дэй лаоцея мишам мишпахот шельгерим». Не пошли ам Исраэль в галут на фашот шельгерим, а только для того, чтобы вытащить оттуда души герим. И понятно, что души герим – это не только сделать гиюр, лавдавка, но это имеется в виду, что вытащить оттуда так души, которые находятся в галуте. И когда Акодыш Барагу, разрушая храм, посылает ам Исраэль в галут, в данном случае это Галут Бавеля, который перерастает в остальные Галуйот постепенно, до сегодняшнего дня мы там находимся, то понятно, что у него есть свои замыслы, и против них очень трудно спорить, Всевышний знает, что делает. И в том состоянии, в котором мы были во время разрушения храма, он увидел, что это самое рентабельное, самое идеальное положение, в которое может попасть Амисраэль. Но тем не менее, цадик, который попадает в состояние клипы и соединяется с ней, с хорошей целью, но тем не менее это происходит. Об этом говорит Иеремияу Ганави, он плачет и говорит: «Тихзнах ми шалом навши, нишнит това». Моя душа, она находится в состоянии газнахи, пренебрежения, как ли из них перевести? Заброшенности, спасибо. От шалома, от цельности, от шлемута, от мира. И душа моя забыла, что такое понятие «тов», что такое понятие «хорошо». То есть... как будто бы я забыл, что такое хорошо легамри, полностью, говорит Ирмияу Ганави, после того, как я вынужден соединиться со злом, но все это было для того. На самом деле Ирмияу продолжает свою линию, Рафали, объясняя всю книгу их, объясняет, что все, что происходит, все страдания, которые происходят, которые описывает Ирмияу, это не только описание горечи и страдания, это возможность нехамы, возможность утешения, что это все страдания имеют определенную цель, чтобы через них произошли какие-то вещи. А именно, что все было летовал и цорах габирур, для того, чтобы вытащить, выбрать ту святость, которая оказалась в клипе, среди народов мира, куда мы попадаем, выбрать ту святость, которая там остается, среди материальной части этого мира и так далее. И все эти берурим, вся эта выборга должна дойти до самого конца. И тогда мы удостоимся настоящего шалома, настоящего мира и настоящего шлемута, который будет с к душе, со святостью, связь со святостью вместо связи с клипот, которая есть сейчас. И также это шихиха, то, что он забыл все понятие добро, оно на самом деле в свое время, в это время, о котором мы говорим, оно латава, оно сделано Всевышним, сделал это для тавы, для пользы дела. И это две части пасука. Один пасук – это та тава, что к душе оставлена, и он оказывается в состоянии берура внутри клипы. И второе, что он забыл о том, как когда-то было хорошо. Что если бы он помнил всю тову, которая была изначально, то цар страдания было бы намного более высоким. До такого состояния, что он не мог бы этого выдержать, и Ам-Исраэль. И тогда бы он оставил все хашвишолом, и был бы Митьеш, был бы отчаявшийся от меры милосердия, которая существует. Теперь применим это к нам. Мы сейчас находимся в Галуте. Несмотря на то, что некоторые виды Галуйот немножко напоминают Ганеден, рай, потому что живешь идеально, тебя преподают Тору, немножечко стипендию иногда платят, какие-то другие вещи. Есть возможности воспитания детей. Ну, в общем, выглядит это очень хорошо. Тем не менее, мы находимся в Галуте, находимся внутри клипот, и задача не изменилась. Мы должны из этих клипот вытаскивать к душу с помощью изучения Тора, с помощью исполнения мицвот и так далее. Но при всем этом, когда мы касаемся, если бы мы могли понять и вспомнить, и ощутить, чего мы лишились во время, когда был разрушен храм, несмотря на то, что сейчас у нас траур по разрушению храма, мы находимся сразу после поста 17-го Тамуза, мы находимся Беном Царим, скоро пост 3 недели, пост 9-го Ава, когда мы сидим на низком, мы на полу, мы плачем, мы переживаем и так далее. Но на самом деле мы не знаем, чего мы лишились, мы не помним этого. Не помним, в смысле не знаем. Если бы мы это знали и ощущали, то наша горечь была бы настолько велика, что мы бы не могли этого выдержать, физически не могли бы этого выдержать. И это то, что говорит Ирмиягу в своем вейхе, в своей кине, когда он говорит о том, что с одной стороны, как бы, человек переживает, страдает, что он отвлечен от души, с другой стороны, он говорит, что я забыл о том, как выглядит соединение с душей. С другой стороны, тоже говорит, не так плохо, потому что если бы, поскольку работа еще не выполнена, и для того, чтобы вернуться к душе, надо собрать еще очень много из навоза, выковырять очень много изумруда, слов Торы и так далее. А с другой стороны, если бы мы понимали, где мы находимся и что такое настоящая жизнь, то было бы таки плохо. Это пшат этого пасука, так как его объясняет Рав Вали. Следующий пасук, номер 18, я уже зачитывал, но повторим. Естественно, и подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Всевышнего. Переводчик немножечко здесь завуалировал несколько штрихов и перевел «пропала жизнь моя и надежда на Всевышнего» так, что как хочешь, так и назови. Ты как хочешь, это назови. Либо пропала моя и все, что осталось, надежда на Всевышнего, либо пропала надежда на Всевышнего. «Ва омар ават нисхи, пропала вечность, в это халатиме Ашем, и надежда на Творца». В тексте это тоже можно перевести по-разному, обозначить. Рав Вали объясняет, Раша и многие другие комментаторы решили сочкануть этот пасук. Но у нас есть какое-то объяснение, давайте по нему пойдем. Едуа Гамкен, известно, что цадик, который вытаскивает вот эти искры к душе из клипы, корень его с правой стороны, со стороны Хеседа. Потому что тот, кто, у кого корень не со стороны Хеседа, у него нет силы вытащить к душу. Понятно, что со стороны Хеседа это на самом деле никогда не бывает только Хесед. Хесед всегда совмещена с Дином, с Рахамином, все медот, все качества, они соединены вместе. Но есть никуда в душе, корень которой из Хеседа, для того, чтобы человек мог вытащить и сделать то, для чего он предназначен, вытащить те искры, которые предназначены ему. Только нужно здесь не забыть еще одной вещи. В прошлом пасуке цадик переживал, что он находится внутри клипы. Переживал он не просто потому, что ему здесь неуютно, плохо, нету кондиционера или еще какие-то недостатки, которые здесь есть. Переживал он, потому что он тумится. Человек, который соединен с тумой, он мимейла тумится. Несмотря на, в общем, гениальное высказывание моего Роша Ишивы о том, что когда ты даешь, ты не принимаешь, и, соответственно, это работает в тот момент, когда ты отдаешь и учишь Торе, то тума в тебя не входит. Это, безусловно, правда, но, как бы это сказать, не для всех, для тех, кто по-настоящему дает. Поэтому нам нужно всегда находиться, когда мы находимся в подобной ситуации, мы там находимся всегда, нужно найти пшару, компромисс, насколько можно удалиться от души для того, чтобы вытащить искру из каких-то других мест. Потому что удалиться на миллиметр больше – это уже не вернуться. Удалиться чуть меньше – это ничего не сделать. Поэтому человеку нужно знать эти пропорции. Эти пропорции для разных людей разные, безусловно. Но, как показывает опыт, многие люди, которые решили, что они могут удалиться очень далеко, кончилось это, ну как, интеллигентно сказать, не очень хорошо, а не интеллигентно не буду в прямом эфире. И когда он выходит делать работу, которая работа Берура, когда праведник выходит это делать, то он овер мин гаимин аль смоль, он переходит с правой стороны в левую сторону, что это переход внутри сферот, определенный переход от Неца к Году, я не буду этого объяснять, и он переходит в то состояние, где есть ахиза, возможность клипе до него дотронуться и ухватиться за него. Поскольку вся его работа – пойти туда, где есть клипа, чтобы из клипа что-то вытащить. И из-за своего цара, из-за своего страдания, которое у него есть, что он находится внутри клипы, мы говорим о цадике, который понимает цель, понимает, что он является средством, понимает, что и как нужно делать. Но мы говорим об умном цадике, которого описывает Иеремияу ха-Нави. Человека, который страдает от того, что он удален от души, потому что он находится внутри клипы. И неоднократно ему уже не хочется больше жить. Я не знаю, как это по-русски сказать. Кас бахаяв. Ему хочется конца своей жизни. Ему все обрыгло, он больше не может так. Он страдает от этого по-настоящему. И он отчаивается от возможности вернуться к своему корню, к правой стороне, которая с нецех, вечность, от которого он ушел в сторону года для цели своей авойды, для цели Берура. Поэтому он говорит, как человек, который отчаялся из-за своих страданий, со своего дохика. И он говорит, «Ават нацхи ватахлатила Ашем, Миашем, пропала моя вечность и моя надежда, нецах, медат нецах, из которой я вышел правой стороны, и надежда на Всевышнего». Как будто бы он видит, что Всевышний его, как будто бы, он видит, что Всевышний его оставил, и надежда угасла, не дай Бог. И не, он не может ответить, объяснить сам себе, своей душе во время этих страданий. Он не может объяснить, что Всевышний меня не оставил, я должен понимать, что я выполняю работу. В нужный момент Акодыш Брагу заберет меня, я получу вот эту вечную награду, я вернусь к своему корню и так далее. Но из-за того цара, из-за того горечи, из-за того страдания, которое есть внутри него, он не может этого делать. Он не может объяснить это самому себе. Шальмелах Нааман Лаоцея Мишам, что Всевышний, который Мелах Нааман, который является царем, которому он верит от начала до конца, вытащит его отсюда и возвратит его к корню после окончания работы. Потому что в это время, когда он сейчас находится, он этого не ощущает. И вот написано, что «Сахру Атопа Алаф Лифанав», что его наняли для той работы, которая перед ним. Человек нанят для работы, которая перед ним. Но схирут, как это схирут перевести, то наша еще плата за работу, она платится в конце работы. Когда вся работа закончена, человек получает награду за то, что он сделал. Потому что и Всевышний измеряет и знает количество дней, которые человек проведет в этой работе, и человек, который не видит конца и края, не видит, когда работа кончится, не видит никакой платы за нее, видит только цар, плата где-то в другом измерении находится, может быть, в Алам-Аба, и он отчаивается. И он думает в свое сердце, что Всевышний Бааль-Абайт, хозяин, который дал ему эту работу, забыл о нем. Вот я работаю, а мне не вспоминают. Но наоборот. Нааман губааль малахаши и шалем аль схаро. Мы верим тому, кто дал эту работу, что он заплатит за нее, и паалим, работники, получат плату за эту работу. Этот пасук говорит, что во время разрушения храма 9 ава, когда Ам Исраэль попадает в состояние клипы для того, чтобы выполнить новую работу, потому что старая работа на том уровне, которым они должны были сделать с существованием храма, они могли ее сделать намного легче, подобно тому, как Адам Ришон мог сделать все, для чего создан весь мир, за несколько часов своей авойды мог исправить это, но не исправил, и поэтому авойда увеличилась и стала совершенно другой. Также с разрушением храма эта авойда изменилась еще раз, и еще не один раз менялась, и теперь эта авойда спускается все больше и больше в мир клипот. И в какой-то момент человек охватывает отчаяние, что сколько же это может продолжаться, конца и края не видно. И ладно, не видно, если бы были какие-то проблески, то уже есть надежды и так далее, но их не видно. Это состояние, которое у нас должно быть в Тиша Биав. Состояние плача и скорби по поводу того, что мы утратили. И состояние, когда забыто понятие шалом, понятие шлемут. И мы находимся в состоянии только авилута. Нехама, то есть утешение, это уже конец Тиша Биава, когда в полдень мы можем встать со скамей, с низкого, с пола и сесть на стул, можем надеть твилин, благословить на цицит, сделать еще какие-то действия, которые до полудня мы не делали. Потому что траур до полудня, он намного более высокая ступень, чем траур после полудня. И это очень странная вещь. Почему она странная? Потому что Лемайса на самом деле, храм был зажжен, подожжен только после Минхи, только уже перед самым концом Тиша Биава, ближе к вечеру. А мы в этот момент облегчаем свой авилут. Это первое, что здесь непонятно. И второе. Внутри дня, начиная с Минхи и дальше, то есть с полдня и дальше, более тяжелое время деним суда, чем утром. Утром это время Хеседа. После Минхи это после Хацот, после полудня это время суда. А мы делаем все наоборот. Мы надеваем уже цицит, мы надеваем тфилин, мы садимся, мы облегчаем. Какие-то облегчения по стати Шибава мы вводим в это время. Связано это с тем, что Ам Исраэль, когда во время разрушения храма видел с утра, как народ мира, то есть вавилоняне, убивали все и вся, то они решили, что никакого спасения не будет, весь Ам Исраэль будет уничтожен. Когда же они подожгли храм и перестали убивать людей, там Исраэль понял, что Всевышний обратил свой гнев на камни, на Бейт-Мигдаш. Бейт-Мигдаша мы не заслужили, его больше не будет хотя бы какое-то время. Но Ам Исраэль останется в живых и сможет выполнять свою функцию в другом виде. Вот это нехама, которая к нам должна прийти. Да, эта работа связана с тем, что она очень тяжелая. Мы находимся в состоянии клипот. Мы находимся в состоянии вот тумы, нечистоты, чтобы вытащить оттуда какую-то святость. Не высокая зарплата и не классная жизнь в Галуте, когда мы превратимся в министра или руководителя государства или еще чем-то. Это определяет то, насколько в Галуте нам стало легче или тяжелее. Облегчение Галута – это когда мы немножко освобождаемся от клипы и немножечко соединяемся с душой. Это происходит за счет тех единиц евреев, которые находятся в разных местах, которые возвращаются к тшуве, к мицвот. И вот это вот некоторые проблески, улыбки Всевышнего, которые нам показывают, которые благодаря этому у нас нет полного еуша, полного отчаяния от нахождения в Галуте. Отчаяние не должно быть только от того, что мало платят. Отчаяние должно быть от того, что мы находимся внутри клипы. Это то, о чем говорит Ирмияху в этих фактически двух пасуках. Ну, я закруглился, поэтому перехожу к следующему пасуку. Мне просто показалась эта тема очень важной, поэтому я на ней заострил внимание. Следующий пасук является продолжением тех же двух, поэтому я опять буду занудствовать. «Вспомни Всевышним о горе моем, о страдании моем, она полыни отрава», как перевел русский переводчик, а в тексте написано дословно «умаририла она ворош», и делает она горечью для головы. Может, полыни делает горечь для головы, я не очень в курсе. Окей. Здесь очень короткий комментарий, на котором я хочу остановиться, что несколько раз человек молится в этих отрывках, которые мы читаем. Он несколько раз молится своему тому, кто его послал, Всевышнему, который послал его внутрь клипы, чтобы Всевышний вспомнил о его страданиях, и что он послал его вступить в борьбу с мужским и женским началом ситры охры, то есть с клипот, которые являются анавы рош, которые являются вот главой клипот и его сутью, с которыми он сейчас сражается, который переводчик перевел как полынь и еще какое-то слово, и отрава. «Ты, Всевышний, меня сюда послал для моей войды. Убы цимцум гашпа, и ты цимцем, ты уменьшил свое влияние, свое изобилие, которое находится внутри клипот, потому что в клипот нельзя дать много брахи, потому что если в клипу послать броху, то это даст питание не только человеку, который там работает и вытаскивает оттуда искры святости, но это даст питание самой клипе. Поэтому по определению клипа питается, питание, которое она получает питание по минимуму, чтобы она не выросла, но и не умерла. И для того, чтобы она существовала, и человек, который находится там, он получает питание, соответствующее этой клипе. Поэтому человек, который находится в России, он получает влияние Всевышнего через ангела, который занимается Россией, того Сара, который управляет этим народом, который в Америке через Сара этого народа, и личная Гашгоха против Всевышнего, она уменьшена там на евреев до очень большого состояния. Как пишет Вильнинский Гаон в комментарии на Шир Гаширим, он пишет, что нормальная Гашгоха претита, о котором все время разговаривает о том, что в Амисраэле есть Гашгоха Всевышнего, он смотрит за всем и так далее, вот эти вот вещи существуют только внутри Эрец Исраэль. Как только человек попадает внутрь галута народов мира, то он получает гашпоу через сара народов мира. Понятно, что какая-то Гашгоха претита остается, и я не возьмусь измерить вам, у меня нет прибора для измерения уровня Гашгоха претит в миллилитрах ртутного столба или других единицах измерения, но то, что нам говорят наши хазаль, Рамбан, Гаон Мивильна, они не хазаль, но другие мудрецы более поздние, они говорят о том, что вот эта вот Гашгоха претит, она принципиально меняется, когда мы сливаемся с другими народами. Собственно, иногда это очень видно. И это то, о чем он говорит, что ты послал меня, верни свою Гашгоху протис. Я молюсь тебе, потому что ты тот, кто меня послал в это состояние. И вот Рав Вали называет это понятие молитвой. Теперь мне кажется, топ, это для этого надо следующий пасук прочитать. Наверное, лучше два пасука сразу прочитать, 20 и 21. Который говорит, непрестанно помнит, кто я не знаю об этом, и поникла во мне душа моя. На иврите этот пасук звучит. Момент. Захорти скор ватасия халай навши. Воспоминания вспомни, и будет беседовать со мной моя душа. А как он по-русски сказал, мне такого самого не перевести? Поникла во мне моя душа, он сказал. Тасиях от слова поникла он перевел. Окей, я в начале, до того, как буду вместе со следующим... Нет, давайте еще один пасук, это неправильно будет. Следующий пасук говорит. Вот что отвечая сердцу моему, и на что я надеюсь. Что милости Всевышнего не истощились, что милосердие его не иссякло. Теперь на иврите, 21-й пасук, «Зот ашифа либит», «Это я отвечу своему сердцу, алькенахиль», «На это я надеюсь». «Хаздей гашем милости Всевышнего». «Кило тамуну», «Они не иссякнут», «Кило халу рахамав», «Потому что не закончится его милосердие». Я возвращаюсь к 20-му пасуку, чтобы обсуждать его. «Захорти скорвет асия халай навши». «Вспоминанием вспомни, и будет поникла». Или будет беседовать со мной моя душа. Говорит комментарий. Рав Йосеф Каро. Захорти скор, вспомни. Говорит он, это не молитва. Это не обращение ко Всевышнему с молитвой. Эло штейте вот элэло. Но два этих слова. Мишамшот лааба. Они используют показания будущего времени. И объяснение этого... прочитать пасук, перевести, надо так, говорит он. «Знаю я, что ты, вспомнишь мою бедность и мои несчастья и мою горечь. То, и, не, и так это будет продолжаться до того момента, когда не придет время. То есть Рав Вали пишет, что это молитва, которой мы молимся внутри Галута, Всевышний вспомни о нас. Шульхан Арух, Рав Йосеф Каро, говорит, что это не молитва, это констатация факта. Я знаю, что Всевышний, ты все это закончишь когда-то, что у тебя есть свои планы, что пока я должен находиться здесь, внутри клипы, но ты вспомнишь и вытащишь, ты помнишь и вытащишь меня отсюда. И тасуах будет... Что означает тасуах? Я перевел как беседовать. Объяснение. Тимармер, кмуисиха бекарбеха. Моя душа во мне разговаривает, дословно я перевожу. То есть моя душа так меня утешает и так со мной разговаривает. Это перевод, который Дэм дает в Шульхан Арух. А мы попробуем сейчас посмотреть, как объясняет Рав Вали. Потому что он объясняет сразу 21 и 22 пасук, я сразу считаю 21. Это я отвечаю своему сердцу, на это я надеюсь, на это я рассчитываю. Говорит Рав Вали, безусловно, что нефиш цадика, душа праведника, она миварер мицат асма, йитагара убара. Она сама по себе, со стороны своей души, со стороны своего творения, она полностью чиста и ясна и четко. «Вы и в шарше их шавуба осворот шельдов, и не могут в ней родиться мысли пустоты, которые были сказаны в прошлом пасуке, что мне кажется, что Всевышний меня оставил, я митриэш, я отчаиваюсь» и так далее. Душа праведника такого сказать не может, это исключенный вариант. «Элоши дохи квацар, но дохи квацар страдания и несчастья, упитуя хицонием и соблазнение внешних сил, которые пытаются привести человека в состояние еуш, в состояние отчаяния, не дай бог, для того, чтобы он оставил свою работу. Потому что человек, постоянно выполняя мицвы, вытаскивает, соединяет материальную святость со Всевышним. И это наполнение будет происходить до тех пор, пока не дойдет до той точки, которую изначально замыслил Творец. И в этот момент все зло в мире, оно исчезнет, как ашан баарец тихале, как дым на земле, оно рассеется, и понятно, что Ситрохра этого не хочет. Поэтому она пытается отвлечь человека от его работы и пытается объяснить цадику, оно тебе надо, это все равно, что таскать воду в решете. Не знаю, как вы, я неоднократно слышал, думаю, что очень неоднократно слышал о том, что мы можем сделать, все становится все хуже и хуже, мы ведем себя все хуже и хуже, никакого конца и края не видно. Те миллиметры работы, которые мы можем сделать, наше надевание твилин, наше чтение шма, это все халоймос, это все мелочи. Если Раби Акива, Адама Ришон, Моше Рабейну не смогли, то куда уж нам, все становится все хуже и хуже. И это, в общем, и сказал Ирмияу в начале книги Эйха. Он сказал, эйхай, как это может быть, как технически можно это исправить? Если Адам не смог, этот не смог, то как мы можем? Ответ на этот вопрос именно здесь. Это Пита Ецер Горе. И вся книга «Плач Иеремьяу» отвечает на этот вопрос. Во-первых, сами страдания сами по себе, они искупляют то, что произошло. И во-вторых, те миллиметры, которые мы делаем, у меня нет мании величия. И я не думаю, что каждая наша мицва, она стоит слишком дорого. К сожалению... Я, в общем, примерно представляю, как я молюсь и как я делаю другие мицвот. Но, тем не менее, вот эти миллиметры, они накапливаются. И это накопление, которое идет, оно капля за каплей приходит за много сотен и тысяч лет, оно приводит к совершенно новому состоянию. И когда-то эта чаша, которую Всевышний планировал, накопится. Но что хочет Ецер Ара? Она прекрасно знает, что эта чаша наполнится. Он ангел, он сильно умнее нас. Поэтому он использует все силы для того, чтобы попытаться внести в нас еуш, что мы занимаемся бессмысленным делом, все равно все потеряно. Примерно, как, знаете, был анекдот про хирурга на операции, который командует медсестре: скальпель, зажим, спирт, сушить, зажим, еще зажим. А, все равно ничего не получается, и делает крест-надрез. Для того, чтобы мы этого не сделали, не вошли в состояние еуша, об этом написаны эти псуким. Прошлые псуким говорят о том, что... цадик, и запитывая и так далее, думает, этот псок говорит, что но поскольку его душа тагара алыгамри, она из очень чистого источника, то все эти мысли, состояние еуши и так далее, придут только, приходят со стороны питуим, ецергоры и цара, страданий, в которых он находится. Вэми вэлбэлим ад даато, и они полностью вэлбэлим перепутывают его дат, Мышкихим лефамим – это холод хазака. И очень сильно перемешивает и мешает его внутреннему ощущению. Эла шемияршим эскирина то минэшамаем. Но в тот момент, когда его вспоминают минэшамаем, какое-то проявление минэшамаем идет, где еще и шуфлает оно, чтобы он вернулся. Выехнал рацион кано, и чтобы он подчинил себя желанию Всевышнему и терпел и сурим столько времени, сколько это нужно. Никто не говорит, что это легко. Исурим – это не только, когда болит телесно. Исурим – это состояние прилепления к клипе. Это исурим, настоящий исурим цадика. Но ему говорят, захорти скор, вспомни и побеседуй со своей душой, что это лашон гахна. Здесь он переводит тасох не только как беседовать, в отличие от Рав Йосеф Каро, но также как гахна – это поклон, преклони себя, подчини свою душу мне, говорит Всевышний, что если так, то пасук надо читать, что это либо надо читать как сиха, как беседа, либо как подчинение, и то, и другое. Ласуах – это подчинить, ласиах, сиха – это беседа. Что душа вспоминает, для чего она находится в теле человека, для чего она служит, и она разговаривает сама с собою, и говорит слова «нихумим гдалим», большие слова утешения, которые есть во время царот, во время несчастья. А именно, что Шехина все время вместе со мной, в моих несчастьях, это ее несчастье. И когда Шехина выведет себя из вот этой ямы, в которой мы находимся, с клипот, то тогда душа тоже вынет те искры, которые есть в клипот, и вернется вместе с ней без всяких сомнений. И это то, что сказано. Зот тасик, это 21-й пасук, зот тасик эль либи. Это я смогу понять в своем сердце, алькенохиль, на это я буду надеяться. То есть вот зот именно это, давка, это раза, это тайна того, что с нами в Галуте находится Шехина, и поскольку Шехина не будет оставаться вечно в Галуте и выйдет оттуда, то она выведет наши нафашот из Галуты, как Всевышний обещал, и никакого отчаяния быть не может. Шехина страдает вместе с нами. И Давид Амелах на эту тему говорит: «Баров сарафибе кирбитан хумех и шиажнавши», что когда очень много горит в моей душе, то это дает утешение моей душе. То есть само вот это, само горе, само страдание и этот еуш рождает то, что когда Всевышний немножечко как-то касается человека обратно, то у него начинается возвращение от еуша в состояние, когда он понимает, что все вернется в хорошее, позитивное состояние. Это и есть жизнь в Галусе, которую нам обещает Ремия Ванави в самом начале этого Галута. И мы можем с вами, в общем, засвидетельствовать и подписать, что так оно и произошло. И отчаяние, которое входит в души евреев, это нормальное состояние, которое идет не из к души самого еврея, а из-за царот и петуим, которые происходят вокруг. И малейшее проявление улыбки Всевышнего дает совершенно потрясающий эффект, когда есть шува, есть какие-то другие вещи, но, во всяком случае, отчаяние уступает. И самое главное – это не отчаиваться и продолжать делать мицвот, работать внутри Галута над тем, куда нас поместил Всевышний, а ему, в общем, виднее. И пасук номер 22 – он говорит: «Хаздей Хашем кило там темну, кило халура хамав». Хесед Всевышнего, оно безгранично, потому что не заканчивается его милосердие. Объясняет, сейчас, секунду, я хотел здесь что-то или нет, по-моему, уже нет. Объясняет Рав Вали, что вот уже известно, что если бы хасидим, которые постоянно идут к той душе, которая занимается беруром, вот этим освящением иск святости, и не было бы постоянного соединения с душой у человека, у души еврея, то им мят, им горбе, много, мало ли, нахождение внутри клипы, то люди бы не могли выстоять внутри тех царот, тех клипот, в которых они находятся. Даже самое короткое время, из-за того, что, находясь внутри клипы, мы касаемся очень тяжелых деним, тяжелых атрибутов суда Всевышнего, который воздействует на нас. И таким образом выйти из этого состояния было бы невозможно, если бы не то, что у нас остается всегда какая-то постоянная связь со Всевышним, связь, которая исходит из качества, которое называется Хесед и Рахамим, а Хесед и Рахамим Всевышнего, они безграничны, как все во Всевышнем. И это единственное, что удерживает каким-то образом Ам Исраэль на плаву внутри Галута. И они приводят нас к тому, что мы не начинаем тонуть внутри клипот из-за вот этих вот тяжелейших диним. И они «Хаздей Давид на Аманим, Шекен бы Давид ва Амар». Это тот хесед, который, о котором говорит Давид в своем псалме. «Им Амар тиматарагали хаздейха гашеми садени». Если я скажу, что утонула, приткнулась моя нога, то хесед Всевышнего – это то, что будет мне помогать. Это хесед, о котором говорит Ирмияху здесь. Окей, мы закончили, по-моему, букву хет, и теперь следующая наша буква – это буква тет, если я не ошибаюсь. Сейчас, секундочку, нет. Еще есть один пасук на букву хет. Забыл. Обновляются они, хесед Всевышнего, который милость Всевышнего, о которой мы говорим, обновляются они каждое утро, велика преданность твоя. Да. Этот пасук, который на иврите я его не читал, «Хадашим лабакарим рабаим анатеха». Новые они с утра, каждое утро, велика твоя эмуна, твоя верность. Давайте до того, как прочитать то основной комментарий, на который я стою, здесь есть еще один пируш, который немножечко трудный, пируш Коэн Цодека, который говорит, то, что ты каждое утро обновляешь и делаешь новый свой атрибут Малхус, свой атрибут Царства Всевышнего, мы знаем, что у нас есть эмуна в тебя, твоя вера в то, что ты будешь, сделаешь нам геулу, сделаешь нам избавление. Я уже говорил когда-то, я решил, что сейчас будет место это повторить, что само понятие эмуны, само понятие веры, это понятие невероятно скользкое, поскольку есть понятие «я знаю», есть понятие «я не знаю». «Я не знаю, но я верю» – это понятие в основном, я сейчас не говорю про Ам Исраэль и про Тору, и про веру Всевышнего, но в основном, когда человек говорит «в это я верю, в это я не верю», «в эту прививку от короны я верю, в эту прививку от короны я не верю», я не знаю, я взял какой-то пример, который некоторое время назад был очень актуален. Это когда человек говорит о состоянии веры, это обычно глупость. Понятно, что я сейчас не говорю, что Тора и эмуна – это глупость. Надо понять, что такое эмуна. Есть эмуна шельштут, вера в глупость. Вера – это вещь, когда я верю во что-то, что никак не доказывается. Потому что если это доказывается, то это уже не называется «я верю», это называется «я знаю». Тем не менее, Акодыш Баруху требует от нас понятия эмуны. И эмуна, о которой говорит Всевышний, вера, о которой говорит Всевышний, это не всегда то, что многие, включая евреев, подразумевают под словом «я верю». Есть понятие какого-то набора знаний, которые получает человек, знаний о Творце, которые даются через Тору, которая была дана нам на горе Синай. К сожалению, об этом мы постились вчера. Это дарование Тора было, скажем так, неполным, потому что золотой телец и разбитые скрижали завета, и некоторые последствия этих вещей сделали так, что дарование Торы не стало таким, как изначально могло произойти. В нем был изъян, и этот изъян, который есть и существует, и будет существовать до того времени, пока он не исправится, пока все нацисоты души не будут собраны, это примерно на одну и ту же тему. Но, тем не менее, знания Торы, которые были получены, которые передавались нам от пророков и дальше, то, что дают нам мудрецы, то понимание, которое происходит, когда мы учим Тору, дает нам возможность познать Всевышнего на очень высоком уровне. Но полностью его познать невозможно. По той причине, что ломах шеватай мах шеватейхам, вало драхейхам драхай, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Всевышний, он бли гвуль, он безграничен, мы ограничены. Причем некоторые, в основном, не Эйнштейны, ограничены очень сильно. Поэтому, когда мы учим Тору, мы воспринимаем, узнаем очень ограниченное количество знания Всевышнего. Но это ограниченное количество знаний, оно огромно. То есть мы можем постичь Всевышнего знанием на очень высоком уровне. Но где-то наступает конец фильма. Дальше мы постичь не можем. Это уже невозможно человеку. Даже уровня пророка, я не говорю о нашем уровне. Но дальше мы можем сделать то, что называется в физике, в математике, в химии, в точных науках, понятием экстраполяция. А именно мы строим график, то, что мы построили по точкам, то, чего мы поняли и достигли, мы продлеваем дальше то место, где точек уже нету, на том же, той же параболой, которую мы начали, или гиперболой, которую мы начали раньше, и продолжаем эту функцию выше того, что может постигнуть человеческое знание. Вот это продление нашего знания выше, чем оно существует, это называется эмуна, это называется вера. То есть вера в то, что доказать технически невозможно, но она базируется на огромном количестве знаний, которые даются нам через Тору, знания Творца. Вера, которая просто тупо, я верю во что-то, дальше во что люди верят, когда они верят во что-то, это не в сказке сказать, не пером описать. Это немножечко страшно послушать, во что люди верят. Но когда вера базируется на данных Торы и после него экстраполируется на тот уровень, который человек не может воспринять, но он знает, то есть не знает, а верит, поскольку это базируется на тех знаниях, которые у него есть, это называется понятием «эмуна». Я не буду этого объяснять, просто чтобы как-то... Существует определенный сферот, есть сфера, самая верхняя сфера, которая есть, это сфера Кетер, которая называется Айн, то, что невозможно постичь. Дальше идет Хохма, Бина Всевышнего. Следующая сфера, она либо существует, либо нет. Либо мы называем сферу Кетер, и тогда не называем Даат, либо мы называем Даат, тогда не называем Кетер. Даат – это и есть знания. Знания, они перерастают в Кетер. Кетер – это то, что находится выше, корона, то, что находится выше головы, выше парцуха, выше уровня. Мы не можем это познать, но если у нас есть полный нормальный дат, то кетер – это то, во что мы верим. Поэтому человек приходит к знанию о Всевышнем, вера, которая рождается из знания. Так вот, здесь он говорит, что каждое утро, Всевышний, ты обновляешь свое царство, проявление своего царства, и знаем мы, что твоя эмуна, она, мы верим в Геулу. У нас нету, есть основания, поскольку был Галут Мицраим, из него мы вышли, был Галут Бавель, из него мы вышли, были обещания, которые давал Всевышний, что будет какой-то Галут, из которого мы идем. Галут Рима Всевышний тоже сказал, дал нам обещание, что из него мы идем, но не установил конкретного срока. Поэтому проверить это, сделать лабораторную работу мы не можем, потому что не пришло время. Но мы знаем это обещание Всевышнего, оно базируется на знаниях о том, что такое Всевышний, что такое пророчество. Поэтому это уже вырастает в эмуну, которая эмуна такая, стопроцентная эмуна, которая называется «Мы аминим Багаула». Почему это связано с каждым утром? Потому что Геула, она связана с оживлением из мертвых. Каждое утро душа человека ночью покидает частично тело, и потом возвращается, и происходит что-то подобное оживлению из мертвых. Пробуждение человека от сна для человека, который понимает, что это такое, человек, который находится внутри Торы и живет в Торе, и понимает, что происходит во время сна и что происходит каждое утро, он не просто просыпается и сквозь сон бормочет «Мода Анил Фанеха», «Благодарю я перед тобой, Всевышний, за то, что возвратил мне душу». Он ощущает это возвращение души, он знает о нем, и это рождает веру, полное возвращение, которое произойдет во время Тхиаза Мейсим. И это то, что сказано «Хадашим лыбокер раба ему натеха». Есть обновление каждое утро, которое увеличивает веру в Геулу, которую обещал Всевышний. Это первое объяснение, которое дается. Второе объяснение – это до того, как ты «Михадшену беколь бокер», то, что ты нас обновляешь каждое утро, когда мы просыпаемся, мы знаем, что очень большая вера существует в то, что ты будешь оживлять мертвых. Это уже не проверено. У нас нет лабораторной работы, есть описание какого-то оживления из мертвых, Илья Ванави и так далее. Но понятно, что мы это не видим своими глазами, и это остается на уровне иммуны. Но иммуны, которая базируется на понимании того, что происходит, а не просто набор слов. Каждый день обновляются ангелы, говорит Мидраш. На этот пасук, что каждый день Всевышний обновляет и делает новых ангелов, которые каждый день новые ангелы говорят перед ним Ширу. И снова они окунаются, возвращаются и окунаются в Нагар, в реку Динор, которые после смерти души человека тоже окунаются. Некоторым это будет как миква, некоторым это будет как геном, по-разному. И нет ни одной группы ангелов сверху, которая снова говорит Ширу второй раз. Каждый раз Всевышний создает новых ангелов. Здесь у меня в тексте есть некоторые ошибки, поэтому текст малочитабельный. Есть кто-то, кто перевел это на человеческий язык, поэтому я буду читать Гаару, потому что в самом тексте прочитать это невозможно. Она так и пишет, что Лашон Мишубаш, здесь какая-то ошибка, кавана этого, что мы говорим о том, что ангелы, они выполнили свою миссию, свою функцию этого дня, сказали Ширу и больше не возвращаются. А ведь есть другие ангелы, про которых нас сказано, что они возвращаются, Рафаэль, Гавриэль, Михаэль. Он говорит от имени Мидраша, что это единственные три ангела, ну еще есть Уриэль, четыре ангела, которые существуют, которые постоянные. Остальные Малахим, они создаются на время и исчезают. И это возобновление каждое утро, когда ты возобновляешь и снова что-то творишь. Это Мидраш, так он переводит этот пасук. Ну, мне больше, конечно, интереснее первый пируш, который я вам дал, который касается того, что такое раба и монотеха, и еще маленький кусочек того, что говорит Рав Вали. Он говорит, что вот эти хасидим, это хесед, который Всевышний посылает нам для того, чтобы мы внутри клипы могли не погрязнуть льдинами, каким-то образом существовать и быть соединены хотя бы на низком уровне с хеседом Творца, эти хасидим, они каждое утро митхадшим, каждое утро обновляются. Для цадика, который занимается своей работой, во время, когда выходят хесед с утра в мир, то они для каждого цадика посылаются новые, для того, чтобы дать ему новый уровень эмуны в веры во Всевышнего. Шемикевим аль-Едейхам, что посредством этого хеседа эта вера осуществляется внутри клипы. Что лотихалэ нефиш, что душа не погибнет и не закончится, она вечна, и не пропадет там внутри диним, не дай бог. А наоборот, он делается как новое брия, как новое создание каждый день, этот цадик, посредством новых хасидим, о которых мы говорили, которые дают ему новые силы, чтобы восполнить те диним, те законы, для которых он здесь находится. И чтобы заниматься малахто, своей работой, каждый день постоянно. Поэтому об этом сказано в пасуке. Выходит человек для своего действия, для работы до вечера. И это то, что сказано здесь, Хадашим Лабакарим, с утра обновляется каждое утро раба и монотеха. Я тоже уже об этом говорил, только чтобы немножко пояснить. Ту работу, которую цадик делает постоянно в этом мире, он, те мицвот, которые он сделал, они собираются в группы. Все мицвот, сделанные за день, вся Тора, которая выучена за день, все маасим товим, которые сделаны. И во время сна какой-то кусочек души поднимает их ко Всевышнему. Всевышний их кладет в некой... Ну, понятно, что это аллегория, примитивное объяснение, но они складируются в некотором оцаре, в некотором складе, который создан для этих вещей. Душа за это время соединяется с Творцом, это высший хесед, который есть ночью, соединяется с Творцом и получает новый заряд, который спускается утром к этой душе, для того, чтобы у нее были силы для новых мицвот, и это соответствует тому, сколько и чего она сделала в прошлый день. И это те новые хасодим, которые каждое утро спускаются вниз, и которые Всевышний соединяет с Амисраэлем. Окей, это 23-й пасук, и, по-моему, на нем мы заканчиваем букву хет. Вот, но, несмотря на то, что... Нет, наверное, мы можем еще один пасук прочитать, хотя мы начнем новую букву, букву тет. Тем не менее, хотя бы начать мы должны... Говорит, это 24-й пасук, «Господь, удел мой, говорит душа моя, поэтому я буду надеяться на него». Понятно, что это продолжение прошлой идеи, о которой мы говорим, на иврите. «Тов гашем лыковав, хорош, добро Всевышний для тех, кто на него надеется, лынефиш тедрешену, и душа моя будет его, лидрош, будет его искать». Здесь очень маленький комментарий, который есть на этот пасук, он говорит, что вот уже... Мы и знаем, что цадик, который вытаскивает к душу, который создан для того, чтобы вытаскивать к душу, он выходит из сферы, его душа выходит из сферы, которая называется Исот, которая соединена со Всевышним, соединена с Тиферетом, и через нее соединяется с другими сферот. Поэтому тело и брит, бритмила, которая находится на части, которая называется Исот в теле человека, оно соединяется, и через вот это бритмила, это место, из которого выходит влияние, получается, что Тиферет, вот это Тиферет, это основное качество Рахамим, никогда сам Всевышний фактически, Акодыш Барову, он никогда не оставляет праведника и всегда связан с ним. И это то, что та огромная помощь, которую всегда испытывает праведник во время своих страданий. И это тайна того, что написано «Хелки Гашем Амра Навши Алькена Хилло». Это пасук, который дальше будет сказан, что моя часть меня – это Всевышний, поэтому навсегда я буду надеяться на него. И это кусочек, на котором мы закончим сегодня, у меня время истекло. Спасибо за внимание, мы начнем с 25-го пасука в следующий раз. До новых встреч в эфире.